Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем знать историю церкви? Почему вокруг церковной истории столько мифов? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи программы Игорь Попов. У меня в гостях главный для меня специалист по церковной истории, особенно по истории русского евангельского движения, Алексей Синичкин. Алексей, привет!
Привет всем!
Да, пастор церкви, практически уже рукоположение в воскресенье, я уж могу тебя поздравить с предстоящим рукоположением на пасторское служение, церковный историк и, прежде всего, историк, сфера его интересов – это евангельско-баптистское движение в России. Да, и, в общем, там автор и редактор, соответственно, куратор множества книжных проектов как раз в сфере истории евангельского движения в России. Наверное, один из самых крупнейших специалистов по этому вопросу у нас в России. Поэтому, друзья, уникальная возможность задать Алексею Валерьевичу кучу разных вопросов. У меня, конечно же, к тебе очень много вопросов. Давно хотел с тобой поговорить. Мы говорим с тобой, потому что, ну, вот ты историк, я и говорю с тобой про историю. С кем я еще, дорогой друг, когда мы с тобой уже страшно вспомнить. Вот. Я-то тебя знаю больше, чем ты женат. Вот так вот я хочу тебе сказать. Да, больше 20 лет мы с тобой дружим. 20 лет. Скоро четвертачок мы с тобой разменяем.
Наверное,
да?
Так.
Да, если Богу будет угодно, и будем живы с тобой.
Будем праздновать. Вот.
Да. Начну я, с цитаты нашего русского историка Николая Михайловича Карамзина, который считал: «Я не верю той любви к Отечеству, которая презирает его летописи и не занимается ими. Надо бы знать, что любишь, а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем». В общем, считал Николай Михайлович. Согласен ты с нашим русским историком?
Ну, конечно, согласен, потому что, ну, как любить то, чего ты не знаешь, да? Почему столько разочарований, уходов из церкви? Это, прежде всего, незнание. Ты влюбился непонятно в кого, как в раке, да? Выяснилось, что она другая. Когда начал жить, это не та девушка, которую тебе, как бы, на кого-то рассчитывал.
Которую тебя обманывал, да.
Да, то же самое. И люди, вот я разочаровался в истории, в стране. Мы просто не знали историю этой страны. Тут просто не надо очаровываться.
Знаешь, Василий Осипович Ключевский очень хорошо говорил, что он говорит: когда, значит, когда многие у нас псевдопатриоты говорят о том, что они разочаровались в России, он говорит, видимо, они не знают других княжеств,
писал Василий Васильевич. Мне иногда кажется, что мы с такими людьми живем в другой стране и ходим в разные церкви. То есть, потому что вот, когда я читаю, вот, так мы какие-то... Это если ты везде, Господи, то где я еще, то где я еще, да?
Да, да. Это, ну, вот замечательно, да. Я помню, знаешь, у моего тоже друга была наклеечка такая, это, скорее всего, ты это цитируешь. Говорю, Господи, если ты везде, то почему я все время оказываюсь где-то еще, да?
Вот,
скажи, начнем мы с пасторского твоего служения. В чем вообще состоит твое служение пастора? Что ты делаешь в церкви, как историк, как пастор? Чем ты вообще в общине занимаешься?
Ну, на самом деле, у нас большая община. Одна из крупнейших в России, наверное, да, у нас. Там 1400 человек. Поэтому и город большой у нас. Достаточно, Санкт-Петербург – это большой город.
Я напомню, что Алексей Валерьевич несет служение в церкви на Поклонной горе Санкт-Петербурга.
Да, и мы город условно разбили на районы, даже не условно, а географически. И в каждом районе есть служитель, который трудится среди членов церкви, живут в этом районе. И вот я один из таких служителей. Это пасторское служение, да, это со всеми вытекающими отсюда последствиями, плюс проповедь, плюс я принимаю людей, душепечительство, ну, то есть в полном объеме пасторское служение. Вот. Просто у нас мы поставили, пошли по пути множественных пасторов. У нас еще 12 пасторов. Они есть, конечно, как бы первый, но он сменяемый. То есть это как в стае, знаешь, летят, встают, меняются. То есть вот как бы, вот, поэтому у нас коллегиальное такое пасторство. В общем-то, потому что такое очень сложно. Когда столько людей, кто-то обязательно выпадает. Ну, нереально, да, заниматься. Человек может, ну, 30, ну, 40 человек. Больше ты не сможешь держать поле зрения, как учитель в классе. Да? Вот, 30 человек, это уже много, 20, да. Ну, также пошли по пути множество пасторства, и поэтому я занимаюсь, у меня два района. Вот, ну, плюс еще другие люди, плюс там проповедь, обучение, ну, и кроме того, я выпускаю журнал объединения, там, занимаюсь историческими проектами, вот, как-то так.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим с вами сегодня про церковную историю, так как у нас в эфире церковный историк, историк евангельских христиан-баптистов. Как вы думаете, друзья, нужно ли знать историю церкви и зачем ее знать? Вот. Ну, живем мы себе спокойно, значит, живу я себе спокойно баптистом, и вот не знаю про все то, что творилось в истории моей собственной деноминации. Это приводит, ну ладно, я не буду сейчас, вот, да давайте отсечем мою оценку того, чему это может привести. Мы в процессе разговора, скорее всего, к этому и придем. Итак, друзья, пишите, как вы думаете, нужно ли знать историю церкви и зачем ее знать? Да? Скажи, вот действительно, зачем знать историю церкви?
Ну, что такое история? История – это жизнь, да? Некоторые думают, что книга «Деяния апостолов» заканчивает вообще историю церкви, да? И больше ничего не надо. Но все было бы здорово, если бы Дух Святой ушел в этот момент и забрал церковь, тогда все бы закончилось, действительно. Но Дух Святой остается до сего дня, как мы видим, и мы знаем об этом, да, и мы с тобой свидетели, как Дух Святой нас возродил, и именно Дух Святой творит вот эту историю церкви. То есть фактически история церкви – продолжение книги «Деяния святых апостолов». То есть она пишется до сих пор и будет писаться до того момента, когда Христос придет со своей церковью. И вот этот короткий период называется «Последнее время», да, в Библии, вот, между Вознесением Христа и его приходом. И, собственно говоря, вот этот период церкви называется период истории церкви. Это история вот этого периода, деяния Духа Святого и деяния не только Духа Святого, но и людей, да, вот этим занимается. Если ее не знать, это достаточно глупо, потому что, ну, мы не понимаем...
Ты что, слушай, смотри, вот как ты думаешь, насколько вообще христиане знают историю церкви вообще, да, глобальную историю церкви, историю, собственно говоря, своей христианской деноминации, которой они принадлежат? Нужно ли им это вообще? Или спокойно можно жить спокойнее, можно без истории?
Ну, спокойнее жить без истории можно, но вредно. Потому что у тебя будет другая, да, другие беспокойства. Ты будешь наступать на те же самые грабли, которые 15 или 20 раз наступали твои предшественники. Ну, это, знаешь, есть такая... Включите, выключите. Если не поможет, прочитайте инструкцию, да. Вот, ну, вот, понимаете, вот примерно это из этой серии. Если не помогает, прочитай инструкцию к лекарству. Вот, на самом деле, история церкви такая... нормальная, хорошая история, она позволяет понимать вообще, что происходит и что уже происходило. Да, мы иногда думаем, что первые такие умные, да, уникальные, и это приятно, да, очень узнавать. И вдруг мы оказываемся, что об этом спорили в 4 веке, в 5 веке, бороды драли, сжигали на кострах за те же самые проблемы, которые мы сейчас переживаем. Вот. Это не значит, что мы движемся по спирали, это значит просто невыученные уроки, да, как тот же Ключевский, который ты цитировал, говорит, история ничему не учит, она жестоко наказывает за невыученные уроки. Вот. И история позволяет, знание истории позволяет сделать, ну, во-первых, некий анализ ситуации, да, не говорю, что даже, может быть, чуть-чуть прогнозировать вперед ситуацию, потому что это один из, ну, факторов аналитики, да. Можно закрыть глаза и сказать, что нас Бог ведет, но Израиль шел за огненным столбом, или за... Он не слепо шел по пустыне, куда его дух вел. Его вел столб. Боже мой, видео. Они четко видели, когда остановиться, когда пойти, когда раскидывать стан. Вот. Поэтому история – это один из инструментов. Тут есть еще один момент, который нужно сказать. Я не знаю, может, у тебя этот вопрос есть, но я его опережу. Есть история, есть истории. Мы, к сожалению, любим истории. Вот, да, как у Булгакова. В истории, да, сейчас будет замечательная история, да. Мы любим истории, то есть какие-то истории, анекдоты, страшилки. История – это достаточно интересная наука. Я не оговорился, некоторые говорят, что это не наука, потому что спор объект-субъект, ну, спор, что есть наука, что есть не наука, да, это немножко в другую сторону, тем не менее. Но, тем не менее, история как наука имеет целый ряд инструментов. И вот история это прежде всего это историковедение, это различные другие, вот, и там это уже как подход как к науке. И вот эту часть истории, к сожалению, люди не знают, почему-то в школе отбивают пальцы и желание ей заниматься.
Ну, часто, конечно, таким формалистским подходом, знание дат и так далее. Да.
Есть еще один фактор, который очень раздражает людей в качестве, вот, скажем, нас с тобой раздражал в свое время. Эта история насквозь идеологизирована. То есть,
она всегда была идеологизирована.
Да,
не было времени, когда история не была идеологизирована.
Да, она всегда, она насквозь, и как бы... А это веру, ну, помнишь, как в нашем юности, это верующая книга или неверующая? Да? Тебе как литератору...
Церковная история Евсевия Кисарийского, скажи, что она не идеологизирована.
Ну, она вся, она сквозь идеологизирована. Он написал для Константина.
Да, и он восхищался Константином.
Да. Кто писал? Католик, лютеранин, реформат, баптист? Или вообще искал атеист, неверующий? Ой, мы не будем читать. А, кстати, шикарные учебники по истории написаны именно атеистами. Они откидывают вот, очень много вот этого фона. Там, а суть-то в чем-то? Суть. Поэтому мы когда сталкиваемся, ее в чем переврали историю, ну, любимая наша, да, зачем изучать это перевернуто? Вся перевернута, да, но это не история перевернута, это мнение об истории, комментарии, да, а есть факты, есть событийные, да, то есть, грубо говоря, история отвечает на два вопроса, что было и что это значит. К сожалению, в нашей реальности русской, российская, давай так аккуратнее скажем, советская, российская, мы часто не знаем, что было. То есть у нас были закрыты архивы, не было доступа, только последние лет 30, наверное, начали переводиться более-менее приличная литература, ну и так далее. Поэтому вот из-за этого в истории очень много чего и заниматься, вы ее переписываете каждый раз, а как можно проверить, правду ты говоришь или нет, ну и так далее. То есть, хотя, ну и поэтому такой как бы, ну, холодный интерес. Да, истории интересные, байки послушать, это да, это здорово. А вот заниматься историей как наукой, ну, это уже...
Ну, ты мне кажется, знаешь, что... Человек, который говорит о том, что историю не нужно знать, да, или историю переврали, он сам верит в какую-то байку.
Конечно.
И вот эту байку считает за истину. Вот конечно, и все. Конечно. Не пытается разобраться, в общем, на самом деле, что это такое. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли знать историю церкви и вообще зачем это нужно. У меня в гостях церковный историк Алексей Валерьевич Синичкин, так что вы можете задавать ему всяческие вопросы об истории, и в частности об истории русского протестантизма, русского евангельского движения, давай корректнее так скажем, да, пишите нам в комментариях. Смотри, Карл Ясперс, совершенно замечательный христианский философ и экзистенциалист, ну, не только ж атеисты там были, да, в этом лагере, писал, история – то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным. Вот как ты думаешь, как история церкви соприкасается с вечным? Ведь объект ее изучения – это временное, произошедшее, часто ошибки, иногда свершение, изменение, трансформация. Ты вот так не думаешь?
Ну, естественно, понимаете, ведь есть такое понимание о царстве вечном. Мы уже, но еще нет, да, вот. Ну, кто немножко интересуется богословием, вообще христианским, да, есть такое понимание, что мы уже в Царстве Божьем, но еще нет, то есть мы еще, то есть мы уже, то есть мы уже таковых есть Царство Небесное, да, мы уже граждане Царства, но еще нет. Первое. Второе. Есть притча замечательная Христа о плевелах, да, о пшенице и плевелах. То есть на земле всегда будут плевелы. Иногда их будет очень много. Отсюда история и политика, история государства, история и спецслужбы, ой, церковь и спецслужбы, церковь и политика и так далее. Очень. Поэтому самые-самые невероятные истории, страшилки, естественно, потому что там были плевелы, там есть плевелы сегодня, там их не будет. Поэтому история церкви, церковь – это то, что пойдет на небо. Да? Это единственный институт на земле, который не сгорит, не будет уничтожен. То есть имеется в виду церковь вселенская, то есть та церковь безредакционная, которая состоит из верующих людей, из всех конфессий, из всех племен народов. Это один момент. Второй, у Бога нет времени. Поэтому очень хорошо он сказал Яспер, что у Бога нет времени. Да? У него одновременно Адам и Ева, и наш с тобой разговор, и Янгус, и Пуритане, и вот они все одновременно, как вот,
Августин, мне кажется, очень точно сказал, что время – это короткий период между двумя вечностями.
Да, некие временные периоды, а Бог видит нас всех одновременно, у него нет мертвых, да, у него все живы. Да. Вот, поэтому то есть все эти события, она постепенно перейдет вечность, и вечность там будет, поэтому и она уже соприкасается с вечностью. Люди умирают, переходят в вечность, для них тот же Ключевский, и Карамзин, и Евсевий, они уже все видят, они уже все знают, они уже там.
Знаешь, мне кажется, что когда мы говорим о временном, о том, что произошло, да, то, что вот было, да, потому что сам же Августин говорил о том, что настоящего не существует, только оно было для меня действительным, когда оно становится прошлым. Да? Вот. Мне кажется, что вот как раз вот в этом временном можно увидеть и видеть вечное, да? Потому что ничто так не отражает вечное, как то, что мы можем потерять. Да? Вот, потому что человек все равно стремится к вечности. Мне кажется, история, я с тобой очень солидарен в том, что историю часто, и в церкви в том числе, да, многие, такой популистский взгляд, немножко примитивный взгляд на историю, как на вот микроистории. Вот микроистория – это есть. Вот Пашков – это история. Пашков – это история. Но он же не только история церкви Пашковым, Павловым, да, Каргелем заканчивается, да. Это были очень разноречивые личности.
Более того, они вписаны в историю России, они вписаны в историю Европы, потому что это часть большого движения, которое тогда просто потрясло всю Европу. Это движение Альянса, движение немецких баптистов. Оно перевернуло Европу. Мы видим только сегмент. А если мы смотрим, как они по-другому представляли, они представляли себе часть всего-то очень большого, к которому они присоединились. И вот это уже история.
Да, и здесь действительно очень-очень важно посмотреть на это временное, когда мы говорим о том, что, знаешь, есть еще тоже, можно, целая отдельная, не знаю, тема для разговора, это идеализация истории, да, вот идеализация.
Да, мы как-то говорили, по-моему,
да,
об этом.
Угу, да, идеализация истории, когда ты находишься в такой, знаешь, фэнтезийной реальности, о том, что это вот все такое прекрасное, все были такие подвижники.
Это тоска по-великому.
Да-да-да. Грегори Бедуэлл.
Романтика.
Да. Да, Грегори Бедуэлл, это католический историк, да, историк католической церкви, писал о том, что история церкви написана святыми и предателями.
Да.
Мне кажется, абсолютно гениальное и точное определение, да, вот это существование. История миссии, вот ты же ее преподаешь, ты прекрасно знаешь, что история миссии – это совершенно страшная история.
История предательств, провалов, неудач, трусливых людей, отвардых людей, поэтому…
Святых подвижников.
Как любой жизни.
Да, да, из этого история… История, собственно, и состоит. Смотри, да, давай, знаешь, вот о чем еще поговорим. Какова роль истории церкви в мировой истории? Как церковь повлияла на мир, в котором мы живем? В чем это проявилось и проявляется?
Вот я, когда меня спрашивают, что читать по истории, вы знаете, у меня есть целый ряд роликов на Ютубе, что читать там об истории христианства, радикальной реформации. Кому интересно, заходите, это не реклама просто. Вот интересно, что начиная с 4 примерно века до 18-го история Европы совпадает с историей церкви. То есть можно любой учебник по истории средневековья брать, любую хорошую книгу, и вы обязательно поймете, что вы читаете либо сегмент истории церкви, либо историю церкви, либо постоянно натыкаетесь, уже не говоря о новом времени, да, реформация и так далее. Где-то в 18 веке все это более-менее расходится. То есть, ну, считайте, 15 веков из истории уже после рождения Христа, это, в принципе, это совпадающее с государством. Ну, кроме Китая, Индии, если не брать миссию, да, но если брать Европу, и европейское влияние – это, в принципе, совпадающие вещи. Поэтому, более того, даже берешь историю в школьные учебники, ты понимаешь, что ты изучаешь историю. Вот у меня дети сейчас изучают, им говорят, это история церкви изучает фактически. Целый раздел был, особенно 16 век. 16 век, ну и другие, и чуть дальше. Это история церкви, поэтому… Что тут говорить?
Ну, видишь, мне кажется, здесь еще очень важно, да, понимать о том, что иногда история церкви, это она предлагала другую альтернативу исторического процесса. Да? Реформация, по сути, это ответ на идеи Возрождения. Да? То есть это вот такой духовный ответ. И это происходило в истории. Да? Это происходило фактически вот чуть ли не в параллель с какими-то тенденциями в мировой истории. То есть иногда церковь как раз предлагает альтернативный путь. Да?
Ну, в принципе, церковь всегда предлагал, если брать с самого начала, с апостолов, с Христа, это всегда идите и следуй за мной, да, это, собственно говоря, альтернативный путь. Вопрос, что понимали под этим. Я уже говорил, что история церкви – это история и преступлений, и предательства, да, и ну, власти, деньги и еще некоторые вещи, да, они всегда влекли грешных людей, и не только грешных, да. Вот, поэтому, естественно, как только выстраивалась структура, кто-то хотел ее возглавить. И, понятно, выросла целая огромная экосистема, которая, может быть, и далеки от идеала. И возвращение к идеалу – это, вот, собственно говоря, вся история церкви, это попытка вернуться к некому новозаветному идеалу. Вот. Либо, наоборот, выстроить какую-то структуру, которая бы обслуживала интересы клана или человека, или используя историю церкви. Поэтому уже ничего тут такого удивительного нет.
Угу. У нас есть комментарии, вопросы от слушателей. Вот Ольга написала ряд вопросов. Я бы хотел так озвучить, чтобы ты ответил на них. Какие ключевые моменты в истории церкви следует изучать? Спрашиваю.
Ну, на самом деле, Практически все. То есть, если первые 3 века – это история гонений, там, потом примерно идет 5 веков, где-то 6 веков – это история становления богословия и развития Восточной и Западной Церкви, потом Великая Схизма, 1054 год, да. Дальше история заходит в Россию, историю церкви, это уже отдельная русская история. Идет дальше эпоха великих открытий, перекрытий мира. То есть сказать, какие не надо изучать, сложно, да? Потом история реформации, радикальной реформации, история евангельского движения 18 века. Поэтому сказать, и все они отражаются на сегодняшней церкви. Все эти процессы так или иначе отражаются. Мы даже не понимаем, что они отражаются. Да? Но в какой... Мне иногда спрашивают, какой ты хочешь жить период истории? Да? Такой любимый вопрос. Я говорю, нет, в той, в которой я сейчас живу. Вот потому что...
Мне кажется, это очень хорошо, вот эту романтизацию прошлого очень хорошо развенчивает Вуди Аллен в фильме «Полночь в Париже», да? Когда главный герой говорит, никогда не делай свою иллюзию о прошлом своей реальностью. Да,
да, да, да. Да. Но иллюзия одно, а когда мы увидим реальность, мы можем увидеть массу параллелей, массу чему-то научиться, да, то есть кому-то не... Вот давайте вернемся к первохристианству, вот 100 лет назад, где это было, даже чуть больше, то 100 лет назад в России был такой лозунг «Вернемся к первохристианству», Иван Степанович Проханов очень сильно его продвигал, и вопрос, что это такое, да. И сегодня мы периодически видим, нам надо вернуться к первохристианству, к простоте. И когда мы начинаем изучать первую общину, мы понимаем, что, в общем-то, нам бы с тобой там жить не захотелось. Очень не захотелось.
Вот, ну, раздираемая конфликтами.
Да, там конфликт на конфликте, там проблемы и, в общем-то, и так далее.
Битва иудействующих, уверующих.
Да, да, да. Поэтому, но это, тем не менее, это наша семья. Поэтому я рекомендую просмотреть просто историю церкви сверху. Есть небольшие хорошие книги на эту тему, есть курсы небольшие. Вот я рекомендую на канале некоторые книги. Есть тоненькие, это толстые книги. А потом углубляться в то, что действительно вот цепануло, то, что интересно. Да? Вот. Я долго очень пропускал средние века. Ну, как бы я читал, ну, а тут меня так цепануло, так интересно, настолько это вот захватывает.
Имеешь в виду не как бы древнерусское христианство?
Нет, перед реформацией. Угу. Перед реформацией.
Европейской средневековье.
Потому что сама идея средневеков придумали отцы Возрождения. Что-то неинтересное, это скучное, и вот как-то оно и так проходило. А тут такие страсти, такие интересные вещи, такие заложенные фундаментальные основы. Не было никаких средневеков. Ну, они не подозревали, что они живут в средние века.
Знаешь, у меня был забавный случай недавно. Я... значит, купил книгу одного историка, совершенно замечательную, он называется там «Поздняя античность», да, это как раз, собственно, раннее христианство, рождение раннего христианства, да, и мне пишут, поздней античности не было, это значит, мне там пишут, что это типа раннее средневековье. Я говорю, друг мой дорогой, раннее средневековье – это вот эти года, поздняя античность – вот эти года, они просто совпадают, так что да, успокойтесь. Да. Да? И вот эти вот штуки, они все время…
Это штампы, линейные штампы, которые, в общем-то, у нас в голове, да, вот… Мне спрашивают, когда, как вы даты запоминаете? Я их вообще не запоминаю. Я их никогда не учил. Они у меня всплывают по мере того, как вот ассоциация с определенными... вот я как бы там понимаю, что вообще происходит. Потом понимаю, есть еще очень интересная вещь, если брать историю нашего уже евангельского движения. Ведь мы иногда игнорируем фон, что вообще происходило вокруг. А вокруг происходило интереснейшие события. И они все отражались. Иногда историю церкви представляют изолированную. Вот мир живет своей жизнью, церковь живет своей жизнью. Иногда мы как-то пересекаемся где-то. Но это не так. Мы живем в реальном мире, мы пользуемся вон то, что придумал этот мир. Мы живем, одеваемся и работаем, и дышим. И вот история церкви, она вся переплетена там масса влияния. Когда вот ты начинаешь понимать, представлять, понимать это событие, почему именно тогда возникло, почему не раньше, почему, ну, мы штампы, ну, Богу было угодно, да, но когда мы говорим о рождении Христа, да, мы понимаем, сколько всего произошло, сколько Бог сделал, чтобы там в этот момент появился Христос, там полнота времени. Угу. То же самое и в России.
Слушай, ну, да, это, ты же знаешь, исторические причины, да, многие приводят, что вот там полнота времени, это, собственно, тот самый кайрос, про который Пауль Тилих писал, да? Время, полнота времени настала именно тогда, потому что информация стала быстро, да, передвигаться, разноситься благодаря, собственно, технологиям, то есть, да, тем самым римским дорогам, которые прокладывали римляне по всей империи, да?
Ну да, там целый ряд. То же самое реформация. Mm-hmm. Почему не раньше? Почему не позже? Почему не тогда? Почему в России реформация пришла? Да вообще не пришла еще практически, да? Почему? Какой причин? Почему евангельское движение в России появилось на 200 лет позже, чем вообще вот можно сказать, в той же самой Западной Белоруссии?
И почему, кстати сказать, евангельское баптистское пробуждение происходит параллельно с Серебряным веком в культуре при этом?
Да, Серебряным веком, там целый ряд. Там, вот надо
посмотреть. Ну, границы веков, 19-й, 20-й, это вообще тектонический сдвиг во всем мире.
Это вообще такой пик. Это Россия догоняет на 200 лет то, что произошло уже в 18-м, кажется, 200 лет определенные. Вот. И когда это не понимаешь, то начинаются мифы вот где-то как-то. И начинаются легенды о каком-то золотом десятилетии, которого никогда не было, каких-то вот супер-пупер-героев. Они действительно были героями веры, но они были такие же, как мы. Они были люди, они страдали, занимали деньги друг у друга, прохалывали, читаешь их переписку. Вот. Они писать многие не умели, там 18 ошибок в одной строчке. Там. Но они делали то дело, которое им поручил Бог.
Цицерон писал: первая задача истории – воздержаться от лжи, вторая – не утаивать правды, третья – не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности. Вот если высказывание Цицерона применить к истории церкви, ты согласен с ним? В чем вообще задача церковного историка, на твой взгляд? Как он может их реализовывать?
Ну, я повторюсь то, что я рассказал. Самая большая проблема в церковной истории, что мы тут же начнем толковать, да? Вот тут же, мы еще ничего не стоп, а мы знаем то, что мы знаем, да? И вот мы когда начинаем выставить цепочку событий, просто вот абстрактно, без толкования, без идеологии, да? Вот, и смотреть фон, то есть то, что мы делаем, в общем-то, экзегезу, если брать толкование Священного Писания, мы точно так же толкуем историю. То есть мы выстраиваем факты, проверяем их на вариативность, на наличие, откуда мы знаем, почему мы это знаем, да, вот, насколько они достоверны, насколько они там, и так далее. Потом фон смотрим, и потом начинаем интерпретировать. Проблема, что мы начинаем интерпретировать, еще не разобравшись. То есть, назвав там имя Ленин, например, там, или там еще что-то. Мы тут же начинаем какие-то интересные вспоминать истории. Да? Кто, как, когда, понимаешь, сколько, в каком, где расставлять географическое. И тогда только смотреть, там, почему? Почему Петербург? Почему Тифлис? Почему, да? Почему не Москва? Почему в Москве так тяжело все это было, да? Только 20-е годы. Ну, сейчас работаю в книге о Москве. Там, почему так позже в Москве все началось, да? Разные вопросы. Почему? И так далее. То есть, что это были за люди? На что на них влияли? Кто это были люди? Да? Ну, и так далее. Там, что за время было? Какие законы? Мы не понимаем. Почему их гоняли? Их же гоняли, собственно, не всегда за веру, и гоняли за некрещение детей, за неисполнение законов, которые... Ну вот, сейчас мы перестанем получать на детей документы, ну и нами будет заниматься государство. Угу. Мы будем считать, что мы страдаем за веру. Ну вот, собственно говоря. Но Там было все хуже, там была религиозная составляющая. Еще сейчас это будет другая составляющая. Поэтому надо понимать контексты.
Да, есть еще комментарии вот, наших слушателей. Как история церкви влияет на ее современное положение, роль в обществе, спрашивает Ольга.
Ну, как меняет? Мы должны понимать, прежде всего, самый такой сложный период, вообще самый сложный момент в истории церкви – это еще связь с государством. А? Мы недооцениваем или переоцениваем эту связь. Вот где? То есть вот эта история связи церкви и государства, она влияет на наше сознание, на наше понимание, на нашу идеологию. Дальше, если государство уже подразделяется на целый ряд, в общем-то, патриотизм, это отношение там в обществе и так далее. То есть она, как она складывалась, почему она складывалась, на каких условиях складывалась. Дальше, вот церковные споры, когда они были вынесены на... Мы сейчас практически не спорим и не обсуждаем какие-то духовные вещи. Но вспомните спор о триединстве, да, арианский спор. Оно потряс вообще Египет и Антиохию, и вообще, ну, то есть восточный мир. Люди в кабаках об этом, в тавернах спорили. Потому что это был вопрос жизни и смерти. Все этим жили. Реформация. Спор о реформации. Это был не просто какой-то такой спор кабинетных ученых, это был спор вот в семьях. Это были семейные споры. Это старообрядческий раскол в России.
Это не спор, раскол, как... Русский раскол – это вообще просто…
Это не спор интеллектуалов где-то там. Это спор в семьях, это спор. Это треть страны ушла в раскол. Это куча людей сожжены, казнены. Это... Они разбежались до Бразилии, до Аргентины. В общем-то, ну, это чуть позже. В то время это был Поморцы и так далее. Это спор, который, в общем-то, перевернул страну, по большому счету. А спор-то не из ничего вышел. Просто из ничего. Вот сейчас мы смотрим на этот спор. Ну, скажут, ну и что? Современные молодые люди скажут, да какая разница, 3 серьги в ухе носить или 2 серьги в ухе носить? Простите меня, может быть, кто-то. Или там красить в зеленый цвет или в красный цвет. Ну, нравится. А тогда это в тот момент это люди голову клали на плаху и сжигали себя, чтобы ну, Хотя спор-то шел именно об этом, спор-то шел об обрядах, спор не о сути веры, то есть не о Троице, не о природе Христа, не о природе церкви. Шел, это был именно старообрядческий раскол. Вот. Угу. Не говоря о сектантский 18-19 век, сектантство в России. Это же была кровавая история. В конце концов, духоборство пришлось вывозить Толстому, нанимать корабли и вывозить их в Канаду, чтобы живы остаться. Это не такая уж древняя история, это 150 лет назад.
Как ты думаешь, в чем вообще разница между изучением прошлого церкви и застреванием в прошлом? Почему верующие видят в прошлом панацею исцеление от проблем настоящего? И является ли, вот, собственно говоря, изучение прошлое панацея от... проблем настоящего как-то.
Панацея, ну, мы с тобой поговорили об идеализации прошлого, да, это, к сожалению, или, может, к счастью, это идеологическая составляющая исторической науки, потому что история обслуживает целый ряд идеологий, да, самых противоположных. Они опираются на те же самые исторические факты, то по-разному их интерпретируют. Вот. А чаще всего от незнания этих фактов. Ну, до конца. И история, почему ищут? Ну, нет сил, наверное, реально взглянуть. Ну, тут несколько моментов. Непонимание вообще доктрины христианской очень часто. Доктрина благодати, доктрина церкви – это непонимание христианских доктрин. И вот это вот, ну, если брать, скажем, евангельский мир, вот у нас все. Плохо мы идем в последнее время, вот там было хорошо, и вот эта риторика. Другая, вот, вот были времена, вот мы были молоды, я просто говорю таким людям, вы просто были молоды. Когда мне было 25 лет, мне казалось, что я все могу. Если сейчас, то через 3 года смогу. Да? Когда мне сейчас 60, я уже понимаю, что я что-то не могу. Ну, просто, ну, как бы объективно, да, не могу. Вот. Также и вот эти люди, которые ищут, вот там мы были молоды, мы, и тогда и трава зеленее была. И... Но это неправда, это неправда. Да? Это неправда. И мы должны изучать историю для того, чтобы анализировать и настоящее будущее, для того, чтобы понимать, например, ну, как говорят, чужой опыт. Это не опыт, но тем не менее, это возможность понимать, что происходит, и каким-то образом корректировать свои действия.
Ольга спрашивает, я, знаешь, такой сделаю небольшую на диктаторских правах ведущего. Сначала отвечу чуть-чуть сам, и потом тебе точно дам возможность ответить, раз уж ты упомянул о Льве Толстом, да, и духоборах. Хотелось бы услышать от прекрасного магистра, это ты, если что, если ты вдруг не понял, историческое мнение о Льве Толстом. Много говорят разного и, понятно, фейкового. О, Оля, на Толстом написано столько замечательных книг, хотя бы взять Басинского. Вот. Но я понимаю, что сейчас Леша свое мнение скажет, и Алексей Валерьевич свое мнение скажет, и это будет хорошо. Но есть еще и прекрасная книжка «Лев Толстой. Пророк бесчестия», где как раз с точки зрения исследователя Толстого и при этом христианского служителя дается оценка Толстого. А теперь вот Алексей Валерьевич пусть скажет.
Да. Ну, он действительно написал много книг, хотя бы «Святой Пурит Льва»,
да-да, Басинского.
Сейчас, которые тоже там... Ну, с точки зрения христианской доктрины, конечно, он был еретик. То есть не зря его отлучили от церкви, это было вполне понятно, да. Вот. Но этот еретик был, как бы сказать, в то время совестью России. И есть люди, есть знаковые люди, которым вот, нужно было обязательно прикоснуться. И Проханов, и Фетлер, и многие другие ходили к Толстому обязательно поговорить. Знаете, вот есть такие знаковые люди.
Собственно, Чертков был родственником нашей Чертковой.
Да, Чертков,
да?
Это, собственно говоря, сын Елизаветы Чертковой. Елизавета Чертков была знаковой фигурой в русском евангельском движении. Она такой была соединительная. Ее сын был правой рукой близок, не просто близок, а очень близок к Толстому.
В общем, руководил сектой толстовцев он.
Да, и, в общем-то, некоторые исследователи говорят, что он был отрицательную роль довольно сыграл в его жизни.
Ее уже высылали из России. Да, ссылка в Англию. Меня всегда умиляла, ссылка в Англию у него была.
Ну да, и поэтому Елизавета там оказалась, собственно говоря, они там долго жили. Вот. Но это уже, в общем, такая история. Поэтому не надо идеализировать Толстого. Конечно, он гениальный писатель. Писатель потрясающий, да. Вот. Но мы считаем, что если люди что-то классно умеют делать, то они классно делают все. Да? Вот есть у нас такая... Вот. Он был гениальным писателем, безусловно. Да? Но как христианин, например, это к нему куча вопросов. Да, он был гуманистом. Опять же, очень условно это было сказано. Он мог помочь духоборам отдать, например, гонорар за Романа Воскресенье, там, чтобы 100 тысяч духоборов на свои деньги вывести, спасти их фактически. Ну, и в то же время он мог гонять свою семью и в общем-то, вести достаточно своеобразную жизнь. Бедная Софья Андреевна, да, его жена. Вот. То есть это был человек, обычный грешный человек со своими, гениальный человек, который отказывался от Нобелевки, в общем-то.
Но там ему не дали Нобелевку, ну, по другим причинам.
Ну, да, но тем не менее, он делал вид, что он отказался. Но...
Кстати, сказать, римскому историку Римской Республики дали Нобелевку, лишь бы не дать Толстому Нобелевку.
Ну да, такое было. Это была интересная история. Но тем не менее, да, он Он, в общем-то...
Это знаковая фигура мировых масштабов при жизни уже.
Да, да,
при жизни. Его книги запрещали, значит, его крейцеру «Сонату» запретил к публикации и к распространению... переводу на английский язык американский президент. Вот, пожалуйста,
ну, влияние Толстого. Да, ну, 90 томов, написанных при жизни, понимаете. Вот. Ну, ну, собственно говоря, просто Толстой – это не чтение для юноши, это чтение для зрелых людей. Вот, поэтому вот. До сих пор православные не читают Толстого многие, потому что он запрещен. Вот. И некоторые священники рекомендуют не читать эту книгу, эти книги он как бы слушал на церкви, ему нельзя читать. Это прям, я знаю, мне это говорили, мне говорили, нет, Толстого мы читать не будем, это что-то такое страшное.
Скажи, чему тебя, у нас уже время подходит так вот к концу, скажи, к чему тебя научила история евангельского движения, какие невыученные уроки есть у евангельских христиан в России, что мы упустили?
Во-первых, у меня история, ну, последние там 5-7 лет, я историей занимаюсь уже больше 20 лет, ну, 25 будет в этом году, как я серьезно занялся историей, да, и я понял, что я ее плохо знаю. Да, я понял, что я всегда...
Я про себя молчу, Лёш.
О, да, да, я ее знаю плохо, потому что вот для меня просто открытие, да, вот я понимаю, насколько не изучена эта история. Уж не говоря о мифологизации, да, это меня восхищает, есть чем заниматься. Вот. Чему она меня научила? Меня научила то, что, ну, во-первых, не идеализировать людей, да, а учиться у них. Ведь мы должны чему-то учиться. Учиться посвященности, учиться тому, что Бог в жизни все равно действовал. Да? Это важно. Вот. История научила меня не, как бы сказать, не сгибаться, не бояться промаха, потому что они все ошибались. То есть они ошибались, они делали ошибки, они, ну, и не бояться этого делать. Мы очень часто в ступоре, потому что мы боимся начать, и у нас не получится ничего. То есть, вы знаете, вот, а вот все равно ничего не получится. Что мы будем делать? Зачем? Да? Вот тоже история, как ни странно, меня научила этому, что надо делать, надо делать свое дело, а там разберемся, да, надо ввязываться в служение, в борьбу, в битву, а там разберемся. Вот. История научила меня быть снисходительным, как ни странно, да? Не быть очень таким, скажем, с одной стороны, быть категорией в богословском плане, да, вот, может быть, ну, особенно к этой ереси, но быть снисходительным к тому, что я, например, даже не принимаю, не понимаю, вот, потому что вот мы, у нас там галерея святых, да, висят. Мы кажется, что это было какой-то сном святых. Они были разные, они враждовали, они даже иногда пикировались, не любили, отлучали друг друга. Сейчас они у нас на одной линии, но это были не так. Это было не так. Поэтому история учит тому, что... И очень важно меня научила история. Вы знаете, вот я их изучаю, думаю, если у них это получилось, там, вот, 700 тысяч в 26-м году, то, значит, и у нас получится. Мы такие же, мы не хуже, даже лучше где-то в чем-то, да. Значит, не все потеряно у евангельского христианства, вообще у христианства в мире, у евангельского христианства. То есть я оптимист. То есть я достаточно оптимист, потому что все плохо, вот они были такие. Нет, нет, несмотря на все, они шли вперед.
Вот, и на этой замечательной позитивной ноте мы уже приходим к финалу. Я бы хотел прочитать из послания Ефесянам, с 5 главы. Очень, мне кажется, очень хороший отрывок с 12, значит, с 14 стиха. с 15-го. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мне кажется, очень важно, да, вот эти очень, очень важные слова, когда мы видим временно, мы можем увидеть и вечное. И это, наверное, самая главная идея нашего эфира. Сегодня с нами был Алексей Синичкин, церковный историк. Спасибо, Алексей, что был с нами. Спасибо, друзья, и до встречи в следующую пятницу. До свидания.
Да, до свидания.